Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина решилась на активную военную операцию в Славянске. Каким окажется исход противостояния? Михаил Ходорковский организовал в Киеве конгресс «Украина-Россия-диалог». Что скажут своим киевским партнерам московские участники мероприятия? За один день обвиняемый Алексей Навальный принял участие в судебных слушаниях сразу по двум делам. Почему суд не изменил меру пресечения в отношении одного из лидеров оппозиции? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Противоречивая информация поступает из Донецкой области. Согласно неподтвержденным данным, специальная операция, начатая минувшим утром украинскими военными, приостановлена. По операцию остановились в связи с угрозой вторжения российских войск. По данным украинской разведки, которыми руководствуются власти, на фоне столкновений в Славянске риск вторжения существенно увеличился. Ранее МВД Украины сообщило, что в ходе операции, в которой принимают участие подразделения внутренних дел и военнослужащие, удалось уничтожить 3 блокпоста ополченцев. 5 ополченцев, МВД называет их террористами, были убиты, ранен один из сотрудников силовых структур. Подробнее о ситуации в Донецкой области корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Славянск планировалось освободить до конца текущего дня. Корреспондент Радио Свободы подтверждает, что к вечеру активность украинских военных прекратилась.
Я видел, над городом летел вертолет, который разбрасывал листовки о том, чтобы местные жители не участвовали в сепаратистских действиях. Я заметил, начали ставить блокпосты намного ближе к центру города и уже практически в жилом секторе, в частном секторе. Стал замечать людей с оружием в тех местах, где раньше их вообще никогда не было. То есть там даже на проселочной такой дороге между, скажем, районами города, они там в кустах, в масках, без опознавательных знаков. Военных в украинской форме я не видел. Слышно было выстрелы, несколько выстрелов. Это в районе села Христища, где-то приблизительно на трассе Харьков-Ростов. Активного действия, такого как было утром, передвижения военной техники и людей в масках, я не замечаю.
Минувшей ночью вооруженные столкновения происходили в Артемовске и Мариуполе. По сообщениям пресс-службы Министерства обороны Украины, в ночь на четверг неизвестные люди совершили вооруженное нападение на склады с оружием. Журналист издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука рассказал радио «Свобода».
В Артемовске там на самом деле находится одна из базовых таких военных частей, где хранится оружие со времен еще начала 90-х годов. На протяжении марта и частично апреля местные коммунисты блокировали эту воинскую часть для того, чтобы контролировать ее, но они ее блокировали под видом типа, что оттуда не вывозить оружие для украинской армии. Местные коммунисты – это пятая колонна в Донецкой области. Они уже официально декларируют свою прокремлевскую направленность, всячески занимаются саботажем на местном уровне решений центрального правительства. И фактически здесь ведут подрывную деятельность против украинского государства. Это сепаратисты, которые открыли огонь из автоматического оружия, гранатометов, и применяли ручные осколочные гранаты для того, чтобы захватить склад оружия в городе Артемовск.
Из Мариуполя сегодня приходила противоречивая информация о другом вооруженном столкновении. В четверг утром глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что там была проведена операция по освобождению здания горсовета. Однако спустя некоторое время представители сил самообороны Донбасса утверждали, что отбили штурм и вернули себе контроль над зданием. Несколько часов назад отдел по связям с общественностью Донецкого областного управления МВД сообщил, что здание Мариупольского горсовета находится под охраной милиции. Им руководство так называемой Донецкой Народной Республики объявило об отказе проводить 25 мая выборы президента Украины. Корреспондент Радио Свобода в Донецке Валерия Дубовая.
Представители самопровозглашенной республики по всей области собираются проводить референдум 11 мая, только, как они заявили вчера, у них нет на это средств. По их подсчетам, это должно обойтись 85 миллионов гривен. При этом местная власть официальная не поддерживает идею проведения референдума именно 11 числа. Компромисс, на который готовы пойти, например, городской глава Донецка и глава областной государственной администрации, это провести референдум в день выборов президента Украины и провести его не на региональном уровне, а они выступают за всеукраинский референдум, что в принципе отвергается любыми представителями от самопровозглашенной республики. Вообще в городе настроения по этому поводу разделились, потому что обычные люди все меньше проявляют радикализм в своих взглядах. Что касается большинства населения, то единства никакого нет. Во-первых, нет единства в плане того, когда должен произойти референдум, должен ли он быть всеукраинским или только региональным. И более того, ни один даже из представителей этой республики, ни один из представителей городской областной власти, ну и уж тем более обычные люди, до сих пор не определились, какими вопросами будет любой из предлагаемых референдумов. Тем более у сепаратистов нет доступа к спискам избирателей, потому что в нескольких городах области уже были попытки захвата окружных избирательных комиссий, где, собственно, содержатся вот эти вот реестры избирателей. Но СБУ вместе с Центральной избирательной комиссией Украины отключили эти города от этих реестров, и поэтому списки избирателей пока что тоже недоступны для сепаратистов.
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сегодня передала людям, находящимся в здании областного отделения СБУ в Луганске, проект протокола о взаимопонимании, в котором отмечается, что стороны готовы предпринять необходимые шаги ради деэскалации напряжения в обществе. 2 дня назад аналогичный документ был передан Тимошенко людям, которые блокируют здание Донецкой областной администрации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Киеве сегодня заметно возросло беспокойство в связи с возможностью российского военного вторжения. Это беспокойство вызвано началом российских военных учений вблизи украинской границы и заявлением Владимира Путина, назвавшего сегодня происходящее в Славянске карательной операцией, которая не останется без последствий. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В службе безопасности Украины отмечают, что операция в Славянске проходит в крайне сложных условиях. Сепаратисты и незаконное бандформирование удерживают заложников, продолжают терроризировать местное население и используют жителей Славянска для того, чтобы удерживать захваченные административные здания, говорит руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко. Антитеррористическая операция продолжается, и ее очень сложно проводить в ситуации, когда диверсанты прикрывают себя женщинами и детьми. Мы не хотим, чтобы пострадало мирное население. По словам Марины Остапенко, чтобы в том числе и у населения Славянска не было никаких иллюзий относительно тех, кто сейчас хозяйничает в этом городе, украинская спецслужба обнародовала аудиозапись телефонного разговора российского спецназовца Игоря Стрелкова с самопровозглашенным мэром Славянска, россиянином Вячеславом Пономаревым. Речь идет о похищенном и позднее убитом диверсантами защитнике украинского флага, депутате Горловского горсовета Владимире Рыбаке.
Слава! Да, слушай, ты, пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет? Он
сейчас... Рупом. Да, я сейчас заканчиваю журналистами занимаюсь. Там пацаны поймали, отвезут вам сейчас на подвал. Вот, и я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха.
Давай, хорошо.
Добро.
Во время проведения спецоперации в Славянске украинские военные распространили листовки, в которых население призывают соблюдать спокойствие, по возможности не покидать дома, не поддаваться на провокации и не выполнять преступные приказы представителей самопровозглашенной незаконной власти. Вячеслав Пономарев, как заявляют в СБУ, объявил о расстреле на месте каждого, у кого будет обнаружена такая листовка. Российский президент Владимир Путин в четверг пригрозил последствиями Киеву за применение вооруженных сил на востоке Украины. Депутат Верховной Рады группы «Суверенная Европейская Украина» Олесь Даний не исключает, что за этим заявлением Путина может последовать полномасштабное вторжение российских войск на восточную Украину.
Как агрессивное государство, которое себя мнит руководителем мира, Россия может попытаться их применить силовое давление. Но мы видим, что Путин полностью повторяет гитлеровский путь. Вначале риторика о защите одноплеменников за рубежом, то есть тут германоязычных, это русскоязычных, потом отделение отдельных земель спикер Судеты в Чехословакии с немецкоязычным населением Путин Крым. А потом, к сожалению, после умиротворения так называемого западными державами в Мюнхене 38-м Гитлера и в Женеве Америкой и Европейским Союзом было прямое наступление, прямые военные действия Гитлера в Польше. Но очевидно, что, к сожалению, придется ожидать вооруженного вторжения. Это очень большая реальность.
Разделяете ли вы мнение некоторых политиков о том, что как и в случае с Крымом, так и сейчас на Востоке украинские власти действуют нерешительно?
В силовых ведомствах очень много было агентов ФСБ. Не все представители силовых ведомств сейчас действуют в русле сохранения украинской государственности. Некоторые ориентируются на агрессора. И поэтому тут не так просто. Со второй стороны, Украина, в отличие от России, она ценит жизни своих граждан, поэтому необходимо, где можно проводить переговоры, всегда их проводить. Но там, где есть российские диверсанты и убийцы, а напомню, что российские фашисты вот недавно вспороли живот депутату Горловской горсовета, который защищал украинский флаг, и еще живого утопили. Это там, где есть вот такие убийцы, но очевидно, что другой меры, кроме как силового подавления, к ним быть не может.
Говорил депутат Верховной Рады Олесь Даний. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справится ли Киев с сепаратизмом? Об этом говорим с журналистами Олегом Кудриным и Владимиром Корсунским, политологом Сергеем Солодким и спецкором «Радио Свобода» в Славянске. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Радио Свобода». Смотрите, слушайте, читайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 апреля. Продолжим украинскую тему. В Праге сегодня открылся саммит Восточного партнерства. Эту программу Европейский Союз открыл 5 лет назад для расширения сотрудничества с бывшими советскими и европейскими республиками. Россия в программе Восточного партнерства не участвует. В Пражском Граде работает сегодня корреспондент Радио Свободы Александр Вагнер. Она на прямой связи с нашей редакцией.
В центре дискуссии, конечно же, Украина в связи с теми событиями, которые продолжаются, с тем кризисом, который продолжается. Знаком такого особого внимания к Украине было то, что первым после комиссара по расширению Европейского Союза Штефана Фюле встретился с президентом у входа в Пражский Град именно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. Украина действительно была в центре, по крайней мере, первых заявлений, которые были сделаны. И в первую очередь Штефан Фюле подчеркнул, что Украина получит благодаря отмене пошлинного режима между Европейским Союзом и Украиной дополнительный вклад в экономику Украины будет €500 миллиардов. И к этому еще добавляется сумма помощи, которую Европейский Союз выделяет для Украины для реформ. Это сумма около 100-130 миллионов евро. Эта сумма вот пойдет на подготовку подписания договора об ассоциации. Напомню, что была подписана политическая часть, однако экономическая часть до сих пор не подписана. Ориентировочный ближайший срок будет после выборов президента Украины. Европейский Союз все-таки подчеркивает важность этих выборов, и именно после этих выборов будет продолжен диалог. Встреча, вот, которая сейчас проходит в Пражском Граде, в ней участвуют только представители Молдавии, Грузии, Украины, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Это президенты, и вот в случае с Украиной, как я уже говорила, исполняющие обязанности министра. По поводу встречи с представителями неправительственных организаций, она должна состояться сегодня вечером в Сенате, но журналистов туда не допускают.
Восточному партнерству уже 5 лет. Подводятся какие-то итоги? Все-таки 5 лет – это первый юбилей. Успешно идет программа?
Подчеркивался этот юбилей тем, что встреча проходит в Чехии, поскольку история Восточного партнерства началась именно с Чехии, где 5 лет назад встретились впервые представители Европейского Союза и страны, которые я уже назвала. Сейчас говорится о том, что первые плоды этого сотрудничества уже видны. Это в Молдавии. В Молдавии уже действует безвизовый режим с Европейским Союзом, а в конце июня должна состояться так называемая инвестиционная конференция. Представители программы Восточного партнерства от Европейского Союза, Молдавия и Грузия, эти страны, как ожидается, подпишут соглашение об ассоциации с ЕС. И, возможно, если ситуация не изменится в худшую сторону, то, возможно, в этой конференции примет участие и Украина. Хотя об этом говорится очень осторожно.
Завтра завершится саммит Восточного партнерства. Не ожидается ожидается какой-то прорыв, подписание какой-нибудь важной декларации, или это, в общем, саммит носит рабочий характер?
Я бы сказала, что этот саммит носит рабочий характер. Страны Европейского Союза и хотели подчеркнуть, что после 5 лет существования этой программы в дальнейшем тоже страны-участники рассчитывают на поддержку Европейского Союза. Эта встреча сегодняшняя, это начало 7-летней программы дальнейшего сотрудничества, в рамках которой будет выделено около 2 миллиарда евро, и эти деньги будут предоставляться в зависимости от того, как активно они будут проводить реформы, необходимые для того, чтобы отношения с Европейским Союзом и торговые, и политические были более тесными.
Из Пражского града Александр Вагнер. Сегодня в Киеве открылся конгресс «Украина-Россия-диалог», организованный по инициативе бывшего совладельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Цели конференции – провести символическую акцию солидарности русской и украинской интеллигенции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На конференцию, которая проходит в Киеве, приглашены экономист Алексей Кудрин, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, правозащитница Светлана Ганушкина и многие другие. Политолог Станислав Белковский рассказал, чего он ждет от киевской встречи с украинскими коллегами.
Я жду от конференции, которая организуется российским украинским пен-центрами и фондом «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, формулирование, в первую очередь, концептуальных подходов к долгосрочному регулированию российско-украинских отношений. Очевидно, что сегодня этого регулирования быть не может, потому что вся игра находится в руках Владимира Путина, а он заинтересован в обострении отношений, а не в регулировании. Но в среднесрочной, долгосрочной перспективе я уверен, что Россия и Украина снова могут стать партнерами в самых разных сферах. Возможно, это будет уже другая Россия, другая Украина, другой властью, и, может быть, даже в не в тех границах, в каких эти государства существуют сегодня. Но почву для этого нужно готовить уже сегодня. И здесь важно, конечно, присутствие такой крупной и значительной политической фигуры, как Михаил Ходорковский, потому что его присутствие гарантирует определенную серьезность всего происходящего уровня и контекста обсуждения. На мой взгляд, сейчас Украина, несмотря на все трудности, с которыми она сталкивается и в экономической сфере, и в связи с фактически полуагрессией России против мира, сегодня Украина имеет шанс стать национальным государством европейского образца, что не может не радовать, потому что это будет первое восточноевропейское государство с специальным статусом русского языка, которое приблизится к европейским стандартам государственного устройства, организации экономики и социальной сферы, а также интеллектуальной и культурной сферы.
В конгрессе «Россия и Украина. Диалог» участвует много представителей средств массовой информации. Они попробуют разобраться, как можно противостоять сопровождающей российско-украинский конфликт информационной войне и как бороться с российской государственной пропагандой, если это вообще возможно. Модерировать эту часть дискуссии будет украинский журналист Мустафа Наем.
Важно сделать все, чтобы тот исторический разрыв, который сейчас формируется, и уже фактически сформировался между двумя странами, то есть событиями и в Крыму, и сейчас здесь, на востоке Украины, чтобы оставались какие-то мосты, которые, возможно, когда-нибудь восстановят полностью взаимоотношения между двумя странами. И мне кажется, что именно эти люди, которые вот участвуют в этих конференциях, они как бы способны сохранить некий, законсервировать взаимоотношения между двумя странами в то время, как происходит этот маразм вокруг.
Как журналисты могут повлиять на улучшение отношений между Россией и Украиной?
У меня, наверное, не найдется хороших слов для наших российских коллег, большинства, львиной доли. Потому что то, что сейчас происходит в российских медиа, и я уже не говорю о том, что идет дезинформация, пропаганда, чернухи, которая идет против страны и против лидеров страны. Это одна история, да? Но есть еще история того, что просто потерялись контакты. Мне сложно, например, сейчас общаться с нашими коллегами из НТВ, из телеканала России, из РТР. Просто я не понимаю, как вот мне не понятно даже, о чем говорить. Поэтому в этом смысле, конечно, российские коллеги сделали все, чтобы эти отношения ухудшить. И продолжают это делать, да? Но это, конечно, очевидно, не их воля. И что касается украинской стороны, мы, понимаете, чуть другая история. Мы в этой истории не создаем реальность. Мы ее описываем. И в описании реальности все, что мы можем сделать, это просто говорить так, как есть. Ну и, конечно же, отдельно надо сказать о том, что роль журналистов — это как медиаторов, которые все-таки смогут доносить до общества ту здравую часть российского общества, интеллигенции, культурных деятелей, которые понимают, что происходит, которые осознают, насколько маразматично и абсурдно то, что происходит. И доносить, что не весь российский народ, не все россияне такие, не все россияне то, что мы видим из экранов телевизора.
Среди участников конгресса заслуженный учитель России, преподаватель истории из Москвы Тамара Эйдельман.
Я была невероятно польщена, что меня туда зовут. Мне кажется, что сейчас общение людей из России и Украины — это одна из важнейших задач вообще стоящих перед нашей страной. Я на все готова, чтобы как-то этому способствовать, чтобы и украинцы поняли, что не все в России полны этого жуткого агрессивного милитаризма, и чтобы в России как-то заметили, что есть люди, которые так думают по-другому, и обсудить общие проблемы. Там в программе написано создать дорожную карту выхода из кризиса. Ну, я не знаю, насколько это удастся, но во всяком случае все, что можно для этого, конечно, надо сделать.
Что вас лично больше всего сейчас волнует в российско-украинских отношениях? И как вы лично можете повлиять на то, чтобы улучшить их?
Меня волнует то, что война идет. Вот это меня волнует. Меня волнует то, что моя страна совершила ужасный, несправедливый акт агрессии. А еще больше меня волнует то, какое огромное количество людей радуется этому и считают это все правильным. Мне кажется, что я лично могу сделать, ну, то же, что на самом деле любой другой человек. Во-первых, не поддаваться этому угару милитаристскому, шовинистическому. Ну и как-то вообще общаться с людьми вокруг и пытаться им это объяснить.
В пятницу работу Киевского конгресса «Россия-Украина. Диалог» завершит выступление его организатора Михаила Ходорковского. В начале марта Ходорковский выступил на Киевском Майдане и сказал, что многие люди в России приветствуют перемены на Украине. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в развитии только что начатой темы моя коллега Елена Фанайлова беседует с харьковским журналистом Иванной Скибой-Якубовой. Иванна – соавтор проекта «Ода к радости», в рамках которого в 7 аэропортах Украины одновременно прозвучал гимн Европейского Союза в исполнении классических оркестров.
Ощущение в момент, когда этот проект происходил, и ощущения сейчас, они кардинально разные. Я не могу избавиться от чувства, что, возможно, мы немножко расслабились и заигрались в культуру прежде времени. Нам нужно было заниматься какими-то другими вещами, например, учиться каким-то базовым методам самообороны. Хотя я, безусловно, понимаю, что, когда я это говорю, во мне говорят эмоции. Наверное, мы должны продолжать использовать тот культурный потенциал, который у нас есть. И есть у нашего города. И, в общем-то, мы его использовали в любые самые тяжелые минуты, собственно, последних месяцев.
Меня немного удивило, что, с одной стороны, вот есть такой этот театр военных действий, который на площади Свободы разворачивается, а есть горожане, которые просто идут, занимаются своими делами, там девушки явно какие-то покупки делают, работают университет, работают другие учебные заведения, даже театры работают, люди в кино ходят. Как это все совмещается в одной, если можно так сказать, совокупности харьковской душе?
С одной стороны, очень здорово, что вообще-то жизнь продолжается, да, потому что, ну, и в блокадном Ленинграде люди собирались в какие-то музыкальные салоны. При этом, мне кажется, что сейчас то время, когда нейтральность – это зло, потому что пришло время так или иначе выбрать сторону. Речь не идет о каких-то политических симпатиях, о поддержке какого-то курса. Ведь никто сейчас не говорит, по большому счету, ни про Евросоюз, ни про таможенный союз. Знаете, общество поделилось по принципу, готовы ли вы терпеть унижение или не готовы вы терпеть унижение. Когда мы говорим про то, что Евромайдан – это революция гидности, да, революция достоинства. Вот мне кажется, что какая-то такая грань, вот водораздел проходит вот где-то в этом месте. Готовы ли вы самоустраниться, когда вокруг вас что-то происходит, когда бьют ваших друзей? Ну, сейчас неважно на самом деле, о ком я говорю, потому что нейтральность, она же есть с обеих сторон. Есть люди, которые чуть более склонны поддержать идеи не Майдана, но при этом они точно так же не могут найти в себе, я не знаю чего, мужества, совести, смелости, решительности выйти и сказать об этом. И каждый раз, когда мы радуемся, что, боже мой, на митинг вышло 15 тысяч человек, ведь объективно, если пересчитать на количество трудоспособного мыслящего населения в городе, это капля в море. И по большому счету выиграет та сторона, которая первой выведет, ну, я не знаю, 50 тысяч, 100 тысяч. Страх, знаете, это же такая штука. Страшно, когда ты один, когда вас двое, когда вас трое. Когда вас много тысяч, уже не страшно. Есть страх ситуативный, есть страх будущего, да. И да, мне каждый раз страшно, что мне разобьют голову, например. Но мне еще гораздо страшнее, что однажды утром я проснусь, а моей страны нет. И моей реальности нет.
Что это за реальность? Каковы ваши идеальные представления, что ли, о том мире, в котором вы хотели бы жить?
Есть какие-то базовые ценности у каждого. И вот мои ценности – это несколько базовых свобод. Как ни смешно, ни банально, ни заезженно, но это свобода слова и свобода мировоззрения. Свобода думать, говорить, чувствовать вне зависимости от какого-то существующего или несуществующего курса, не знаю, государства, партии или чего бы то ни было. Есть свобода выходить на улицу, свобода чувствовать себя безопасно, есть свобода личной жизни, в конце концов. Я, возможно, сейчас сгущаю краски, и, возможно, мне кто-то скажет, ну, послушай, никто не посягает сейчас на свободу твоей семейной жизни или твоей личной жизни, свободу передвигаться по миру, свободу выбирать какие-то товары, да, безусловно, если бы мы сравнивали там советскую систему и нынешнюю, мы бы говорили, да, вот об этих свободах. Но мне кажется, что вот, ну, все же начинается с малого, да, когда нам начинают закручивать гайки в каком-то одном месте, они постепенно закручиваются во всех остальных местах. Мы год назад, полгода назад, до начала всех этих событий, что нас волновало, когда мы собирались? Мы говорили, о боже мой, в Харькове так мало художественных галерей, о боже мой, в Харькове так мало клубов, мне бы хотелось вернуться к вот тем старым проблемам. Мне бы хотелось по-прежнему считать самой большой проблемой, что вот у нас мало клубов или мало цветов, не пускают в магазин с собакой или нет велодорожек. За последние полтора месяца мы больше всего устали от того, что мы каждое утро начинаем с новостей и каждое утро не знаем, каким будет этот день. И засыпая, мы не знаем, в какой стране мы проснемся.
Иван Носкиба-Якубова, харьковский журналист и гражданский активист. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 24 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Обвиняемый Алексей Навальный за один день принял участие в судебных слушаниях сразу по двум делам. Константин Лебедев выходит на свободу, его условно-досрочно освобождают. В Португалии отмечают 40-летие революции «Гвоздик». Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 24 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Издание «Киев-Пост» сообщает о приостановке антитеррористической операции украинских спецподразделений в городе Славянск. Президент США Барак Обама обвинил Россию в невыполнении Женевских соглашений, направленных на деэскалацию кризиса на Украине. Суд в Москве в четверг продлил обвиняемому по делу о хищении в компании «Фраше» Алексею Навальному меру пресечения в виде домашнего ареста. В городе Североморск Мурманской области врачи Центральной районной больницы объявили голодовку с требованием повысить заработную плату. Таковы главные новости уходящего дня четверга, 24 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаем программу. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный останется под домашним арестом еще по меньшей мере полгода. Такое решение вынес сегодня Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня начались предварительные слушания по так называемому делу Ифраше. Сегодня же Люблинский суд Москвы потребовал, чтобы Навальный в своем блоге опроверг сведения о том, что у вице-спикера Государственной Думы Сергея Неверова есть незадекларированная собственность. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Утро четверга Алексей Навальный провел в Люблинском районном суде Москвы, где рассматривался иск к нему вице-спикера Государственной Думы Сергея Неверова. Депутат требовал опровергнуть ранее опубликованные Навальным сведения о том, что он владеет дорогостоящей недвижимостью в Подмосковье, которую не занес в декларацию о доходах. И хотя, как утверждают очевидцы, выступление Алексея Навального в суде было весьма эффектным, решение оказалось в пользу Неверова. Алексей Навальный обязан написать в своем блоге опровержение распространенной им ранее информации. Курьез ситуации заключается в том, что согласно условиям домашнего ареста, под которым Алексей Навальный находится с конца февраля, ему запрещено пользоваться интернетом, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова.
Я не представляю, как суд, зная, что он отбывает домашний арест и имеет такие запреты, мог установить столь странное решение. То есть, получается, суд его заставляет нарушать избранную другим судом меру пресечения.
Согласно условиям домашнего ареста, Алексею Навальному нельзя не только пользоваться своим блогом, но и давать какие-либо комментарии. И о его реакции на решение Люблинского суда журналисты узнали из нарочито громкого диалога Навального, сопровождавшего его в Замоскворецкий суд Москвы приставом.
Самое главное, чтобы граждане России видели всех этих людей, единороссов, их истинное лицо. Что никаких доходов у них нет. Я хочу, чтобы вы в ФАПСИНе все знали.
Кстати, интернет-активность супруги Алексея Навального и сотрудников фонда борьбы с коррупцией, которые ведут блоги от его имени, чуть не привела к помещению Навального в следственный изолятор. Именно об этом просили сегодня представители Федеральной службы исполнения наказаний во время предварительных слушаний по делу Ифраше, рассказывает адвокат Ольга Михайлова.
Достаточно нервозная обстановка была как раз, когда суд решал этот вопрос, поскольку прокуратура сначала решила, что необходимо продлить домашний арест, а потом после ходатайства представителей ФСИНа о том, что необходимо изменить меры пресечения содержания под стражей, прокуратура также изменила мнение и стала настаивать на заключении Алексея под стражу. Но в итоге суд посчитал необходимым домашний арест продлить. Мы просили вообще меры пресечения какой-либо отменить, поскольку всегда Алексей являлся на все следственные действия. И, соответственно, точно так же он готов являться в суд.
Уголовное дело против братьев Алексея и Олега Навальных, которое рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ифраше». По версии следователей, весной 2008 года брат известного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей «Ифраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве номинального учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По мнению следователей, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого, по мнению следователей, не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. В результате из-за завышенных цен у компании «Ифраше Восток», утверждает следствие, было похищено более 26 миллионов рублей. Алексей Навальный и его защита обвинений не признают. Они утверждают, что в первом же томе уголовного дела, всего их 157, содержится официальное сообщение следствию из «Ифраше», в котором говорится, что ни прямых убытков, ни упущенной выгоды в результате сотрудничества с главным подписным агентством компания не понесла. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, в ходе предварительных слушаний защита заявила ходатайство о возвращении дела прокурору.
У нас было много оснований для возвращения уголовного дела, поскольку материал, который имеется, в том числе, естественно, обвинительное заключение, составлено с нарушениями. У нас было это порядка 9 оснований для возвращения дела прокурору. Не установлено время и место совершения преступления, неправильно применена статья Уголовного кодекса.
Гособвинители оказались не готовы оперативно отреагировать на доводы, заявленные в ходатайстве защиты о возвращении дела прокурору, и просили суд объявить в предварительных слушаниях перерыв до понедельника, 28 апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Лефортовский суд Москвы сегодня с третьей попытки удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Константина Лебедева, одного из осужденных по болотному делу. Сегодня же Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать по существу еще один эпизод того же важного болотного дела. На скамье подсудимых 4 человека, которых задержали во время так называемой второй волны весной 2013 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активист Российского социалистического движения Константин Лебедев сможет выйти на свободу не раньше, чем через 10 дней. Когда постановление Лефортовского суда об его условно-досрочном освобождении вступит в законную силу. Несмотря на то, что представитель прокуратуры возражал против УДО, скорее всего, обжаловать решение суда он не будет, сообщает РАПСИ. Лебедев был арестован в октябре 2012 года по обвинениям в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве и в подготовке к организации беспорядков в других городах России. В феврале 2013 по ходатайству следствия его отпустили под домашний арест, а в апреле того же года суд рассмотрел дело Лебедева в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину и заключил сделку со следствием. Его приговорили к 2,5 годам колонии, но до сих пор он находится в следственном изоляторе. Активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, которых обвиняют по аналогичным статьям, и которые вину не признают, считают сделку Лебедева со следствием предательством. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Владимир Акименков, бывший фигурант болотного дела, освобожденный по амнистии.
Да, он сыграл негативную роль, абсолютно негативную, и в том числе из-за его показаний. Удальцову светит срок заключения до 15 лет, а Развожаеву до 17 лет по совокупности предъявленных обвинений. Нужно понимать две вещи. Конечно же, Лебедев поступил совершенно недостойно, тем более учитывая, что он не первый год является политическим активистом. Но, во-первых, на месте Лебедева мог оказаться другой человек, другое лицо, скажем так, которое бы дало показания. А во-вторых, я не столько считаю Лебедева каким-то изначальным агентом спецслужб, сколько человеком, который поскользнулся на попытках взять Бога за бороду. В результате фактически сломал жизнь и себе, и Удальцову с Развожаевым. Забвение будет самым эффективным наказанием для Константина со стороны гражданского общества.
В середине марта Константин Лебедев давал свидетельские показания на процессе в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Лебедев подтвердил версию следствия и сообщил, что знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и что оппозиционеры действительно встречались с ним для обсуждения проведения массовых акций в России и что Таргамадзе финансировал их деятельность. Свою задачу в суде Лебедев выполнил, считает адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Я больше чем уверен, что все действия Константина Лебедева, будь то сделка со следствием или те показания, которые он дал на процессе по делу Удальцова и Развожаева, все это было направлено на его, Лебедева, скорейшее освобождение. Когда заключалась вот эта сделка, я думаю, что одним из условий ее было как раз договоренности относительно качества его показаний. Ну, а качество его показаний, оно всем известно в публичном процессе. Он дал эти показания, фактически обвинил и Удальцова, и Развожаева в организации и подготовке к организации массовых беспорядков. Свою часть сделки Лебедев выполнил.
Дело в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева сейчас рассматривается в Московском городском суде. А Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу еще одного эпизода болотного дела. В отношении тех, кто был задержан во время так называемой «второй волны» весной 2013 года. На скамье подсудимых 4 человека – Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Сегодня представители прокуратуры огласили обвинительное заключение. Всем подсудимым предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции. Алексея Гаскарова, в частности, обвиняют в том, что он схватил за ногу одного из сотрудников полиции и пытался оттащить его от человека, которого задерживали. Елене Кохтаревой вменили прицельные броски не менее 3 пластиковых бутылок и не менее 4 неустановленных предметов. Кохтарева – единственная, кто полностью признала вину и согласилась с предъявленными обвинениями. Но ее дело не выделено в отдельное производство и будет рассмотрено вместе со всеми. Илья Гущин и Александр Марголин вину отрицают. Марголин попросил прокуроров конкретнее пояснить его роль в событиях 6 мая. Судья пообещала, что обвинение выскажется конкретнее после исследования всех доказательств. Алексей Гаскаров согласился с некоторыми обстоятельствами, изложенными в обвинениями, но заявил, что с квалификацией обвинения он не согласен. Его действия носили спонтанный характер и не представляли угрозы общественной безопасности. Вот что говорит адвокат Алексея Гаскарова Дмитрий Динза.
В рамках 212 Гаскаров ничего не совершил, потому что на момент прорыва он находился совершенно в другом месте. И когда пошел прорыв, он совершал действия в отношении сотрудника, оттягивал его от человека, которого били сотрудники полиции. Говорить о том, что у него был умысел в рамках массовых беспорядков, вообще не приходится. Мне эту болванку на первой болотке отработали, она пролезла, для суда было приемлемо, и они решили не отказываться от этой схемы составления обвинения.
Поддержать фигурантов болотного дела в Замоскворецкий суд Москвы пришли несколько десятков активистов. Среди них были и бывшие фигуранты этого дела, амнистированные Дмитрий Рукавишников и Владимир Акименков. Вот что Владимир Акименков сказал о перспективах дела 4.
С одной стороны, власть может посчитать, что реальными сроками для первой волны болотников она достигла своей цели, запугала гражданское общество, и дать второй волне болотных манифестантов сроки меньше. И с другой стороны, мы все более ясно видим курс на ужесточение политики. Возможно, второй волне болотников достанется даже больше. В любом случае, из-за этих ребят, из-за всех политзаключенных, нужно вести борьбу.
Следующее заседание по этому делу судья Наталья Сусина назначила на 6 мая. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги четверга, 24 апреля. Министерство по чрезвычайным ситуациям России сегодня обнародовало результаты обследования Шуховской башни, будущее которой беспокоит не только экспертов, но и жителей столицы. Уникальное инженерное и архитектурное сооружение, построенное по проекту Владимира Шухова, находится в аварийном состоянии. Шуховская башня долгое время была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Сейчас она не используется по назначению и нуждается в реставрации, при этом занимает большой участок земли, который наверняка привлек бы коммерческих застройщиков. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Результаты обследования башни показали, что с момента предыдущего осмотра в 2011 году жесткость конструкции сооружения снизилась на 40%. Шуховская башня находится на балансе предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» РТРС, но по назначению не используется уже много лет. Конструкцию решили проверить в связи с внешними признаками деформации металла. Будучи обнесена колючей проволокой, Шуховская башня недоступна для экскурсий. Проще говоря, для РТРС этот объект не имеет сейчас практической ценности, зато территория, занимаемая сооружением, стоит немало. Руководители Российской телевизионной и радиовещательной сети, в чьем ведении находится Шуховская телебашня, настаивают на смене собственника и ее скорейшем демонтаже для последующей реставрации с перемещением в другое место. Категорически против такого способа спасения памятника инженерии и архитектуры выступают градозащитники, в частности, фонд «Шуховская башня», возглавляемый правнуком автора башни Владимиром Шуховым.
Все инженеры, я не знаю, и архитекторы, все сказали, что вот если так пытаться разобрать, можно только распилить и выкинуть на помойку. Все, другого варианта нет. А все разговоры, что потом собрать в другом месте, перевести, ну, это будет новодел. Но есть ли смысл тратить на новодел такой деньги? В общем, по-моему, нет. То есть смысл сохранить памятник. Вот все это будет и дешевле, и лучше, и правильнее. Тут вопрос же не заключается в заключении МЧС или не в заключении МЧС. Вопрос заключается в деньгах. Потому что, конечно, вопрос самый главный, который там сейчас есть, это вообще вопрос о земле. Или же это будет как бы расчистка полной территории, строительство некого элитного живого офисного чего-то, зарабатывание денег. Или это все-таки будет нормальная позиция по сохранению уникального памятника. Или же это будет все просто снесено там вокруг и около, и настроено опять непонятно что в центре Москвы. То есть это чисто коммерческие интересы, которые, будем говорить так, в данном случае решаются руками государства.
Башня находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Так говорят эксперты Минкомсвязи. Другие эксперты не столь категоричны. По мнению Владимира Шухова, в любом случае спасением башни нужно срочно заниматься.
Эксперты других научно-исследовательских институтов говорят, что этого не будет. Она, во-первых, никуда не рухнет просто так. Она может сложиться вниз на самом деле. Вот. И никого не поубивает. И приезжает еще МЧС и говорит ровно то же самое. Это Министерство связи выдает просто заведомо ложную информацию. Но возникает вопрос, а зачем? Для того, чтобы под этим видом, под этим предлогом этот объект оттуда убрать. Причем даже если так не получается, то предлагаются варианты там всякие. Самара, чемпионат мира по футболу. То есть куда угодно, только чтобы вот место это освободить.
Нынешний собственник Российской телевизионной и радиовещательной сети предлагает проект двухэтапной реставрации и реконструкции радиобашни. Пресс-секретарь РТС Игорь Степанов рассказал, что этот проект предусматривает перенос объекта.
По этому проекту предусматривается двухэтапная реставрация и реконструкция башни. На первом этапе разборка и консервация объектов за счет средств, уже имеющихся в федеральном бюджете и частично средств нашего предприятия. Между первым и вторым этапом смена собственника башни, что мы считаем очень важной мерой, принципиальной для ее дальнейшей судьбы. На втором этапе определение места восстановления, восстановление башни.
Новое место для объекта Минкультуры и Минкомнаследия должны найти до 1 мая. Радиобашня на улице Шаболовка в Москве получила наибольшую известность из всех творений Владимира Григорьевича Шухова. С момента ввода в эксплуатацию она была самым узнаваемым советским символом технического прогресса. Создатель башни, инженер Владимир Шухов, изобрел и первым применил стальные гиперполоидные конструкции. Башни такого типа очень прочны и устойчивы. Их часто возводят в сейсмоопасных районах. Правнук инженера-архитектора Владимир Шухов рассказал радио «Свобода», что в Нижегородской области стоит другая Шуховская башня, и она – пример того, как надо исполнять охранные обязательства.
Там много спилили металла внизу, она все равно стояла, несмотря на это. Но ее привели в конечном итоге в порядок, по суду, правда, Нижэнерго. Это тоже объект, который Нижэнерго не эксплуатирует. Но не значит, что если он его не эксплуатирует, он не должен выполнять законы.
Недавно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что вокруг башни может быть создан культурный кластер. Но, по словам Кузнецова, предстоит еще юридически оформить перевод территории в другой статус. Защитники Шуховской башни в ближайшее время собираются провести митинг против ее демонтажа и переноса. Евгения Назарец, Александр Стороносов, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Историк Александр Гагун изучает партизанское движение в годы Второй мировой войны и организацию украинских националистов. Как он сообщил в своем блоге, написанную монографию «Между Гитлером и Сталином» украинские повстанцы, вышедшую в феврале дополнительным тиражом, начали спешно изымать из российских книжных магазинов. В частности, книга молниеносно исчезла из московского дома книги и всех его филиалов. Историк опасается, что уже стали значение цензуры впервые за постсоветское время может всерьез коснуться сферы книгоиздания. Александр Гагун отвечает на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
Это очень интересный опыт для историка, когда тема его работы становится сверхактуальной и используется в такой яростной пропагандистской борьбе. Сейчас ведь слово «бандеровцы» звучит повсюду. Как вы воспринимаете вот эту сегодняшнюю дискуссию и такое оживление интереса к этой теме?
Этого можно было ожидать, потому что на территории Украины консервативные демократические силы, по совокупности антисоветские, они в своей исторической памяти легитимизируются отчасти вот от этого радикального национализма 40-х годов. Конечно, ставить знак равенства между нынешними демократами, национал-демократами украинскими и бандеровцами нельзя, но победа этих вот сил, которые либо уважают бандеровцев, либо прямо объявляют о своем прямом наследии, это более радикальная сторона, да, она, конечно, пошла рикошетом, и такая вот вал ответной пропаганды был ожидаем. Но, конечно, смешно выглядит, когда записывают в бандеровцев всех поголовно сторонников независимой Украины, потому что есть очень мощная в истории Украины движение противников украинских праворадикалов. Например, Петлюра относился резко негативно к организации украинских националистов и УВО. Но сейчас вот для Москвы это удобный враг, для Москвы имеется в виду, для Кремля, и всех вот одним миром мажут.
Почему вы занялись темой сопротивления советской оккупации в Западной Украине? Это такой холодный, абстрактный интерес исследователя или что-то личное?
Личных никаких мотивов не было. Интерес возник из общего интереса к истории войны для молодого человека из Восточной Европы, для любого человека, да, эта война всегда привлекает. И вот когда я начал разбираться в силах, которые противоборствовали тогда, да, то с одной стороны усатый дядя, с другой стороны усатый дядя, меня интересовала третья сила, и я наткнулся с одной стороны на прибалтийских лесных братьев, а с другой стороны вот на АУН и УПА. Но языки народов Прибалтики мне было учить, сознаюсь, тяжеловато. Кроме этого, в Литве, Латвии и Эстонии по совокупности воевало гораздо меньше людей, чем в Западной Украине. И я решил все-таки сосредоточиться на территории Западной Украины и не пожалел, потому что это очень связано со многими другими исследованиями, как история Польши, история Белоруссии, история России и Советского Союза, история Румынии, история еврейского народа. И прямо скажем, что интерес к этой теме разносторонний не только в РФ, но и на Западе, в Северной Америке, в Германии интерес к истории национализма есть.
Вы встречались ведь с ветеранами украинской повстанческой армии?
Да, это Василий Кук, последний главнокомандующий УПА с 50 по 54 год, когда уже фактически УПА не существовало, а существовало вооруженное подполье. Он возглавлял эту борьбу и дожил до 2007 года, если не ошибаюсь. После был захвачен в плен. Кроме этого, беседовал с Евгением Стаховым. Вот это тоже личность известная. В частности, писатель Фадеев, используя документы НКВД для того, чтобы опорочить бандеровцев, комсомольца-предателя назвал Евгением Стаховичем. Евгений Стахов был главой подполья в Донбассе, и он говорит о том, что вся эта молодая гвардия, по сути, если не выдумана Фадеевым, то невероятно раздута. Сейчас, в течение времени, скажем так, уже ветеранов осталось совсем мало, но поскольку я исследую не только украинских повстанцев, но и их противников, красных партизан, с которыми они крепко бились, то брал интервью также и у их противников, а также у оперативников одного КГБ, который занимался как раз расследованием дела Ку, который сейчас живет в Москве, здравствует, после в 90-х годах встречался со своим бывшим последствием, выпивали даже. Отчасти вот этот накал противостояния на личном уровне, он уходит, а на политическом, как видим, баталии огромные.
Сейчас, после того, как вы написали в своем блоге о том, что книгу выдирают из всех магазинов и так далее, поступили к вам какие-то предложения распространять ее другими путями, или сейчас все уже боятся?
Никаких предложений не поступало. Но, с другой стороны, у меня контакт с издательством, права принадлежат ему, и распространение тоже должно принадлежать им. То есть, теоретически, шквал звонков, если он есть, в чем я сильно сомневаюсь, должен был обрушиться на издателя. Кроме этого, я такое мнение слышал о том, что вот запрет – это лучшая реклама, но не совсем с этим согласен. Конечно же, для СМИ, для широкой общественности народ узнает об этой книжке. Но на далекой перспективе лучшая реклама для книжки – это когда она стоит на полках в книготорговых сетях. Точнее, это не реклама, это ее присутствие на рынке. Тогда молодые, в том числе ученые, ходят и периодически ее покупают. В том числе и западные историки, которые приезжают в Москву работать в московских архивах, они периодически ходят в магазины и ее покупают. Они не читают СМИ, и не так много из них читает интернет, то есть СМИ российские, да, не так много народу читает интернет, то есть, в принципе, зачистка этой книги из магазинов и торговых сетей в какой-то степени все-таки мне вредна. Это, ну, в общем, я надеюсь, что книжки вернутся на прилавки, когда в России ситуация кардинально изменится.
Историк Александр Гагун, автор книги «Между Гитлером и Сталином. Украинские повстанцы». Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Португалии открываются масштабные мероприятия по празднованию 40-летия революции «Гвоздик». 25 апреля 1974 года восстание молодых армейских офицеров против диктаторского режима положило начало переходу Португалии к современной парламентской демократии. Символом революции стала красная гвоздика в стволе автомата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
В Португалии с момента военного переворота 28 мая 1926 года и вплоть до революции «Гвоздик» существовало так называемое «новое государство». В других странах португальский режим называли фашистской диктатурой. Правящей и единственной партией являлся Национальный союз. Забастовка каралась заключением в концентрационный лагерь на принадлежащих в то время Португалии островах Зеленого мыса. Офицерам и другим госслужащим были запрещены гражданские браки, они были обязаны венчаться в храме. Действовала жесткая цензура, даже президент США Джон Кеннеди был в списке запрещенных авторов. Страна жила под контролем политической полиции ПИДЕ. Полувековая диктатура к началу 1970-х годов завела страну в политический и экономический тупик. Отстала экономика и общественная система, разорительная колониальная война в Африке против повстанческих движений в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее вызывали в португальском обществе, особенно среди военных, нарастающее недовольство. Военные, возглавляемые так называемым «движением капитанов», сместили главу государства и правительства, ликвидировали политическую полицию, были декларированы все гражданские свободы, отменена цензура и разрешена деятельность политических объединений. В состав первого временного правительства вошли представители легализованных партий, включая коммунистическую. Внутренняя и внешняя политика страны двигалась то влево, то вправо, особенно в экономике. Власть то национализировала промышленность и банки, передавала кооперативам земли помещиков, то возвращала все это частично или полностью прежним хозяевам. Поток беженцев из бывших африканских колоний, которые которые получили независимость в 1975 году, вызывал дополнительные трудности. Тем не менее, к концу 70-х годов ситуация в стране стабилизировалась, и Португалия твердо встала на путь демократического развития. В 1986 году страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза.
Корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий, а сейчас в эфире «Радио Свобода» лиссабонский журналист Жозе Венту.
Режим, который у нас существовал, не позволял проявлять какое-либо инакомыслие. Чуть что тебя арестовывали и отправляли в тюрьму. Мы жили в атмосфере страха, всеобщей слежки и доносительства. Неудивительно, что многие, 1,5 миллиона из 9 миллионов португальцев, не желали оставаться в подобной атмосфере. Они бежали из страны в поисках свободы и лучшей жизни. События 25 апреля, безусловно, были встречены нашим народом с огромным энтузиазмом. Страну охватила подлинная эйфория. Люди искренне радовались падению ненавистного режима. Движение вооруженных сил совместно с демократической общественностью обеспечили ликвидацию зловещих тоталитарных структур. У нас появился парламент, состоящий из депутатов, членов вышедших из подполья политических партий. После 25 апреля все стали жить лучше, и бедные, и богатые. Все ощутили на себе эффект нового времени свободы. Появилось больше возможностей для работы, для предпринимательской деятельности. Повысилось благосостояние народа. В последние годы в стране велось огромное строительство.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий, был лиссабонский журналист Жозе Венту. В Португалии открываются масштабные мероприятия по празднованию 40-летия Апрельской революции. Вот так обстояли дела в четверг, 24 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.